Проект «Кино с закрытыми глазами» и студия звукозаписи Sonic Barrier представляют «Потерянный сектор». Рассказ. Автор Александр Родин. Читает Константин Федорищев. Глава первая. Отшельник мира. Через щели плотно прикрытых ворот погреба проникали блики красных и фиолетовых сияний. Ворота были укреплены досками и различными материалами. Раздавался глухой гром и треск раскатов молний. Доносился гул усиливавшегося ветра, и сквозь щель внутрь погреба пробралась струйка пыли. Убранство погреба тускло освещала лампочка, разнокалиберные провода от которой тянулись к странному металлическому коробу размером с крупный автомобильный аккумулятор. Внутри короба что-то источало очень слабый синеватый свет непонятной природы. Свет проходил через множество дыр и пробоин, небрежно и наскоро выполненных крупным гвоздем. Короб стоял на толстом листе стали, испещренном ударами молотков, который использовался как наковальня. Под лист были подложены несколько гаек, так что между верстаком и листом оставалось воздушное пространство. От обратной части короба по стене вверх тянулась толстая арматура. В нескольких местах она прихватывалась кусками проволоки к большим высоковольтным керамическим изоляторам. Ход арматуры прерывал грубый старый рубильник с потертой деревянной ручкой. Одна арматура от него шла в потолок, исчезая в стекловате и камнях свода. Другая шла вглубь подвального помещения, теряясь в темноте. Среди рабочего беспорядка, покрывавшего тускло освещенную поверхность верстака, небрежно лежал двуствольный курковый обрез с перемотанной тряпками рукоятью. Рядом также лежал очень старый потертый поясной патронтаж и потрепанный том Пушкина. Посреди комнаты стоял человек. На вид ему было 35-45 лет, но черная густая борода и потрепанный вид скрывали истинный возраст. Он был одет в старый серый плащ и советскую синюю олимпийку. Джинсы имели грубые прилаженные наколенники из автомобильной покрышки. На ногах виднелись сильно заношенные военные ботинки нового поколения с усиленными носами и мягкими бортами. Они почти не выдавали отношения к совершенно другой эпохе. Шнурки на ботинках были разными. На голове была черная потертая кожаная восьмиклинка, повернутая козырьком назад, что придавало человеку комичный вид, какой бывает у бездомных, стремящихся придать себе модный облик. Приподняв одну бровь, примостив край языка к верхней губе, он внимательно прислушивался к звукам, доносящимся снаружи. Взор его упирался в каменный свод потолка. В руке он держал деревянную палку, то и дело пошлепывая себя ей по ноге, будто снимая излишнее нервное напряжение с ее помощью. Напряжение росло. Как вдруг что-то мощным ударом, распахнув входную дверь, вломилось в помещение. Почти налетев на человека, оно едва успело сменить траекторию и бросилось под верстак в противоположной темной части предбанника. Из темноты раздался угрожающий рык. Человек уже целился в место предполагаемого нахождения этого животного. Сработав ручным фонарем с динамомашиной, он направил во тьму луч тусклого света. Огромная псина, напоминавшая отдаленно кавказскую сторожевую, издавала угрожающие звуки, упираясь лбом в столешницу верстака, отчего тот гулял и грохотал всей тяжестью наваленных деталей и инструментов. Псина напоминала скорее огромного кабана или среднего медведя. Передние лапы и грудь выделялись мощной мускулатурой. Задние были несуразно длинными и сухощавыми. тело скрывалось под недлинной шерстью, самой обычной и достаточно мягкой собачьей шерстью. Мощные челюсти демонстрировали ряды белых клыков. Брыли отсутствовали, что делало облик нелепого животного еще более пугающим и отвращающим. На шее болтался грубый металлический строгий ошейник, устройство которого позволяло вырасти этой гриве еще больше. «Так я могу и стрельнуть!» — внятно и членораздельно проговорил человек, обращаясь к животному, на что оно ответило еще большим рыком и свирепостью. Человек резко перестал работать кистью, и фонарь погас, оставив незваного гостя в темноте.
«Ну ты и падла!»
– проговорил он, выпуская остатки мандража и обращая внимание на распахнутую дверь. Свирепый рык еще не утих, как человек размеренно подошел к двери и тщательно приладил ее на исходное место, поправив все элементы, препятствующие проникновению внешней среды внутрь. Дверь плохо поддавалась, и он прижал ее спинкой деревянного стула, обеспечив более плотное примыкание. Раздался сильный разряд грома, а за ним нагнетающий атмосферу гул. Разряд ударил в возвышающуюся над погребом антенну, собранную из примотанных друг к другу разных арматур. Продырявленный короб начал интенсивно набирать свечение и через миг вызвал явное беспокойство. Человек быстро подскочил к рубильнику и дернул его в среднее положение, замкнув на вторую арматуру. После резко убрал обожженную через ухват кисть руки. В глубине подвала раздался гул, и четыре кустарно выполненных ящика один за одним наполнились синим сиянием. Свечение пробивалось через дырки ящиков. Арматура продолжала накаляться, вода в старом алюминиевом ковше закипела на раскаленной дуге электропечи. Гул не снижал интенсивности, и арматура продолжала краснеть, завершаясь непонятной композицией из железок, старых гаечных ключей, цепей и костылей, определенным образом прихваченных друг к другу кусками проволоки. Части композиции стали накаляться, одни быстрее, другие медленнее, постепенно открывая из темноты смысл этого изваяния. Примотанные друг к другу железки стали накаляться, постепенно обнаруживая своими контурами составленное из них слово. Проявилось очертание буквы «Р». Затем раскалился гаечный ключ на букве «Д». Очертания старых клещей раскалились и изобразили букву «А». Затем накалились все железки, проявляя слово целиком. Вся композиция раскалилась, сплавившись в местах стыков, образуя единое слово, выполненное из железок. Радар. В глубине погреба загорелись несколько лампочек, осветив просторный зал с высоким арочным потолком, выложенным диким камнем. Посреди широкого зала стоял старинный и ухоженный автомобиль «Победа». По периметру располагались рабочие столы, верстаки, комоды, старое кресло, укрытое несколькими покрывалами, и заправленная кровать армейского типа. Радар неспешно спустился по широкому наклонному спуску от предбанника в погреб. Подойдя к плите, он достал из комода щепотку каких-то трав и бросил в ковшик. Отлив часть содержимого в граненый стакан в подстаканнике, поднес его к носу и плавно вдохнул аромат. Впрочем, запах его не сильно порадовал. На стене рядом со столом висели несколько рамок. Это были грамоты и наградные листы, выданные на имя Петра Фролова, в которых пестрили такие строки, как «Значительный вклад в развитие естественных и технических наук, а также за разработку и освоение передовой техники. Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР». В одной располагалась фотография трудового коллектива в белых и синих халатах. Центральное место заняла рамка с бородатым седоволосым мужичком во дворе ухоженного деревянного дома. Рядом послушно сидит пес породы кавказская сторожевая в строгом ошейнике, свисающем с массивной шеи.
«Кому война, а кому мать родная?» —
Сказав это, Радар поднял стакан, как бы салютуя фотографии, и продолжил.
«Будьте здоровы, Петр Иванович! Пес ваш, надо сказать, ведет себя отвратительно!»
Говоря это, Радар перешел на деланный говор ропотливой учительницы, жалующейся на поведение ребенка родителям. Усевшись в кресло, он поставил на стол сбоку подстаканник, пристроил удобно лампу и открыл Пушкина. Чтение уводило его от тяжелого понимания безысходности своего положения, от того, что он не встречал людей уже более 7 месяцев, ни живых, ни мертвых, ни мутированных, ни зомбированных. Ему иногда казалось, что он умер и по какой-то странной причине задержался в промежуточном мире, в котором нет людей, кроме него самого. О людях напоминали только фотографии и его память.